только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, в эфире радио «Комсомольская правда», программа «Только у нас», Евгений Арсюхин с вами в студии, Евгений Беляков, руководитель отдела экономики газеты «Комсомольская правда», и Иван Стариков, профессор, научный сотрудник Института экономики РАН. Здравствуйте, Иван Валентинович.
Добрый день.
Будем обсуждать, куда катится наша страна, куда катится наша экономика. Иван Валентинович, я вот знаю, что вы настроены весьма критически к нынешнему состоянию экономики. Хочу вам такой вопрос задать. Где вот этот вот кризис, про который все говорят? Вот буквально на днях беседовал со своими знакомыми, которые живут в глубине где-то Тульской области и, в общем-то, не очень много зарабатывают, прямо скажем. Ну, обычные такие служащие рядовые. Они говорят, съездили в Геленджик, потратили на неделю 120 тысяч, недорого. И я вот про себя подумал, вот для меня, для москвича, это как бы большие деньги. Где-то в глубине Тульской области это получается небольшие деньги. Ну, оценку «недорого» мы спишем на то, что люди, может быть, в Турцию никогда не ездили, хорошо. И, может быть, хорошо, что не ездили. И деньги остались в экономике страны. Иван Валентинович, где эти реальные последствия какого-то там кризиса, каких-то там нехваток резервных фондов, выражающиеся в жизни конкретных людей?
Ну, как известно, старое определение есть, что есть просто ложь, есть наглая ложь, еще есть статистика, то, отталкиваясь от наглой лжи, нашего статистического ведомства, которое буквально на днях обнародовало, что 20%, 20 месяцев продолжается спад реально располагаемых доходов. Ну, для уважаемых радиослушателей «Комсомольской правды» хочу сказать, что это те самые деньги, которые остаются после уплаты всяких налогов, квартплат и каких-то других надобностей, процентам по кредитам и так далее. Так вот, за 15 и по сегодняшний день 16 года эти самые реально располагаемые доходы в целом по стране сократились на 19,7%. Вот, поэтому я чрезвычайно рад жителям Тульской области, вашим знакомым, которые опровергают наглую ложь нашего статистического ведомства и, в принципе, демонстрируют просто неподдельный оптимизм. У меня представление несколько другое. Реально мы на сегодняшний день попали в ситуацию, связанную с тем, что больше 50% расходов домашних хозяйств в среднем по России тратится на еду. По методике Организации экономического сотрудничества и развития 35% считается показатель бедности. Мы его существенно превысили. Называется, как там у Гайдара было, экономика переходного периода. Вот сейчас стремительная экономика переходного периода из бедности в нищету. Дело в том, что покупку еды отложить нельзя. Все можно, покупку еды отложить нельзя. И все надежды правительства на возобновление экономического роста в условиях исчерпанности сырьевой модели, на то, что мы потребительский спрос подрастет, и люди начнут покупать новые автомобили, ботинки, костюмы и так далее, пока не оправдывается, потому что на это просто не остается денег. Увы, я в этом смысле с удовольствием бы съездил в Геленджик. 120 тысяч дорого.
Вот сегодня как раз была новость о том, что даже не сегодня, точнее, буквально несколько дней назад, в очередной раз Минэкономразвитие подсчитало, что мы все-таки достигли дна. То есть, может быть, этот переходный период все-таки уже закончился, и мы сейчас выйдем на такую кривую роста?
Да нет, кривая роста всегда для того, чтобы расти, необходимо, чтобы пришли инвестиции. По крайней мере, для того, чтобы создать новые рабочие места, который будет создаваться, соответственно, в свою очередь, добавленная стоимость. И с этой добавленной стоимости, соответственно, начнет увеличиться поступление налогов в бюджет. И Минфин не будет без конца секвестировать. Но мы же с вами сегодня слышали, вещь эта чрезвычайно печальная. На 10 тысяч сократить ученых в стране.
И на 40%. Уже опровергли эту информацию.
Ну, а на 40% бюджетные места. Дело в том, что она опровергается, но проходит некоторое время. Вот, и, например, Татьяна Геннадьевна Нестеренко, я ее очень хорошо знаю, первый замминистра финансов, и в Госдуме вместе, и в правительстве работали в свое время. Она вот пару дней назад объявила о том, что мы полностью исчерпаем резервный фонд, который накопил проклятый либерал Кудрин. Оказалось, что он не совсем проклятый, потому что сейчас совсем бы было плохо. Так вот, хочу напомнить, что Алексей Леонидович Кудрин стерилизовал в двух суверенных фондах, ФНБ, Фонде национального благосостояния, и резервном, порядка 15% шальных нефтегазовых деньжат. Всего 15% из тех 3,6 триллионов долларов, которые упали, значит, с нефтяным дождем.
Это за какой период? За 2000-е?
Это где-то начиная с 2003-го, где-то по 2011-й. Ну, там был кризис 2008 года, но, тем не менее, произошел быстрый отскок. Вот, сегодня мы практически на эти деньги живем. Так вот, продолжая о том, что сказала Татьяна Нестеренко, еще раз подчеркиваю, она лет 12 уже работает заместителем министра финансов. Вот, она даже смело заявила, что мы уже в 2017 году при нынешних ценах на нефть полностью проедим резервный фонд, и бюджетникам нечем будет платить зарплату.
А что надо было делать? Надо было больше откладывать? Или больше инвестировать? Вот стандартный такой спор тучных лет.
Я в этой части, да, там у меня окраска, или как это, масть либерального экономиста, несмотря на то, что я в Институте экономики, там вроде нет, школа дирижистов, вот, Руслан Семенович
Грин. Социалистов, я бы сказал, да.
А балкинцев, но, тем не менее, я все-таки скажу, что их называют там, как они у нас, шальные, лихие 90-е годы. На самом деле, это были несколько другие годы. Я работал в 95-2001 год заместителем министра экономики России. Цена на нефть была 16 долларов за баррель. Экономика росла на 3,5-4%, ВВП стабильно. Да, был дефолт 98-го года. Да, была низкая база после соответствующих смен общественно-экономической формации 90-х годов. Но самое главное, что была надежда. Я не идеализирую это время. Сейчас, с моей точки зрения, самая главная проблема, это проблема даже не в экономике, это проблема психологии. Нация в апатии и безысходности.
Друзья, давайте на этой печальной ноте прервемся. Новости, реклама, после этого снова только у вас, Иван Стариков, Евгений Арсюхин.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. Программа «Только у нас». Евгений Арсюхин и Евгений Беляков. Говорим про экономику. Гость нашей студии сегодня профессор Иван Стариков, сотрудник Института экономики РАН. Иван Валентинович, я все-таки хотел бы немного наше рассуждение о том, что вот мы проедаем там заначку либерала Кудрина. Я все-таки хотел бы немного приземлить. Вот вы сказали, снижается, согласно статистике, реально располагаемые доходы. Ну и как бы сказали, и пошли дальше. Предполагается, что вот раз по статистике они снижаются, так оно и есть. Как это считают? Если речь идет о убывании номинального количества денег в виде там зарплат, честно говоря, сильно сомневаюсь. Время предвыборное, наоборот, подбрасывают. Если речь идет о каких-то инфляционных вещах, опять же, вы сами прекрасно понимаете, что гигантское значение имеет корзина потребления. Люди отказываются от импортного, люди переходят на отечественное, и вот этот общий индекс инфляции, который тянет вверх, скажем, импортные товары, для них уже срабатывает с меньшей силой. Да? Вот расскажите, все-таки я не вижу нищеты, вот не вижу. Вы сказали, четверть реально располагаемые доходы упали. Я не вижу, чтобы на четверть упало. Четверть – это катастрофа. Я этого не вижу на улице.
Смотрите, время в экономике, в политике – нелинейная категория. То есть некоторые проблемы могут нарастать, находиться в таком латентном скрытом состоянии, а потом они достаточно быстро приводят к серьезным проблемам, к лавинообразным, я бы сказал, проблемам. Давайте мы с вами все-таки посмотрим две вещи, чрезвычайно важные. Вещь первая. Что происходит у нас с розничной торговлей? Это же объективная вещь, что розничная торговля существенно падает. Это одна часть. Давайте мы с вами посмотрим на по счету текущих операций сальдо внешнеторгового баланса. То мы с вами увидим, что оно серьезно сокращается. Почему? Помимо цен на нефть, и оно сегодня остается положительным при таком падении цен на нефть, из-за критического сокращения импорта процентов на 35-40. Ну, мы же с вами понимаем, что значительная часть товаров, которые на нашем потребительском рынке покупаются, они покупались за валюту. Это ведет за собой еще одну серьезную проблему, связанную с тем, отправим в отставку Андрея Беленинова или не отправим в отставку Андрея Беленинова. Но как ни крути, процентов, ну, в общем, если считать, 12-13 таможни давала доходов федерального бюджета. Если меньше стали завозить товаров, то упали и доходы федерального бюджета. Поэтому в этой части я-то ведь что вижу? Действительно, сейчас будут стараться поддерживать. Но отказ от индексации пенсий, от индексации зарплат бюджетникам, это же очевидная вещь. Заморозка вкладов, те, которые были сделаны в пенсионных накоплениях, это же тоже очевидное. То есть, что называется, подгребают все, что на сегодняшний день есть. Поэтому...
Ну, они скорее отыгрывают назад. То есть та валоризация, например, которая была проведена Голиковой, такой во время кризиса резкое повышение пенсии, ну, это явно было нам не по карману, и теперь, я так понимаю, просто мы отыгрываем эти шаги, но...
Ну, от популизма избавляемся, да, определенного.
Ну, я согласен, что, наверное, отчасти некоторые шаги давали популизму, но все-таки я... верю своим глазам, я верю, что происходит сегодня по сальдо внешнеторгового баланса, по счету текущих операций, там, когда порядка 3 миллиардов долларов там колеблется, это, в общем, ну, я бы сказал, очень критичная величина. Даже в лихие благословенные 90-е такого бывало, но очень редко. Но самое главное, коллеги, мы же с вами видим, я еще раз мантру запою о том, что необходимо, чтобы люди во что-то поверили. Пока, вы же сами мне...
А во что?
Вот, вот на ваш взгляд. Ну вот, Евгений же, я в хоккей играю, он мне такой пас дал классный. Вот, я сейчас забью шайбу.
Ну, давайте, у меня вратарь хороший стоит.
Его ворота, он сказал, что, ну, вот, в общем, в принципе, особого там кризиса нет, и это, по большому счету, не наблюдается. Понимаете, я сейчас что вам хочу сказать. Вот у нас, как человек, который немного разбирается в аграрной экономике, мы с вами очень гордились о том, что на самом деле мы про производство птицы, мяса птицы, яйца, и по производству свинины практически вышли на самообеспечение. По приоритетному национальному проекту «Сельское хозяйство» было потрачено даже не десятков, а сейчас точно не скажу, но более 100 миллиардов рублей. Это высокотехнологичные конкурентные отрасли были созданы. Знаете, сейчас самое большое, я вот последовательно сходил на съезд Национального союза свиноводов, потом птицеводов, они вопиют о том, что на самом деле, друзья, дайте нам, у нас катастрофически падает спрос на внутреннем рынке, внешние рынки закрыты, мы начнем сбрасывать поголовье. Если вы сбросили поголовье, там, свиней отвезли, пардон, на попрощаться с жизнью, оттуда не поставили новых, то, условно, постоянные расходы на других, и все это начинает складываться, как карточный домик. Я же вижу, как меняются приоритеты. Люди отказываются от белков животного происхождения, свинины, мяса птицы, про говядину не говорю, уходят в крупы, картофель, растительные масла. В итоге мы с вами неумолимо начнем терять основные фонды, высокотехнологичные в сельском хозяйстве. Как выйти из этой ситуации? Я очень коротко скажу. Мы же вступили в ЭТО, и некоторые говорят...
Некоторые еще помнят про это.
Да. Так вот, у нас мы подписали соглашение, что к концу 2017 года первый переходный период закончится, 5 лет мы в 2012 вступили. И мы должны из 9 миллиардов долларов, агрегированный размер годовой согласованный сектора, у американцев 19, у нас 9. Это насчет того, кто в более ущемленном состоянии находится. Их сельское хозяйство и наше. Но мы, тем не менее, из 9 миллиардов долларов годовой поддержки на 4 миллиарда должны перенести в зеленую корзину. Из красной и желтой.
Это меры поддержки. Это что такое?
Красное вообще запрещено. Например, прямые выплаты на килограмм мяса, литр молока. Почему? Вы производитель. Вы получили ложный сигнал с рынка в виде субсидий, дотаций от государства. С конкретным рынком третья сфера, пищевая перерабатывающая и торговля сталкивается. Они заперты платежеспособным спросом. Вы получили сигнал, начинаете увеличивать производство. С реальным рынком спросом сталкиваются переработчики и торговля. Когда предложение с вашей стороны превышает спрос с их стороны, что происходит по законам рыночной экономики? Они снижают закупочные цены. Помогли сельскому хозяйству. Желтое это условно не буду. А вот зеленое это можно без ограничений. Это то, что не искажает конкуренцию и торговлю.
Дороги в деревне, школы спортивные,
в том числе, залы. В том числе. Но нам сейчас пока дороги. Значит, у нас на сегодняшний день по официальной статистике 25 миллионов, росстатовские цифры, людей, которые живут ниже прожиточного минимума. Задача власти в нынешних условиях, если она разумна и профессиональна, отделить бедных от богатых. Не бегать с прокурорскими проверками по магазинам и принимать фуфло в виде поправок в закон о торговле. Имитировать продуктовые карточки для этих 25 миллионов, определить их очень точно.
А Минпромторг предлагал же как раз.
Вот сейчас недавно. Я про Минпромторг скажу, но нецензурно боюсь. Значит, у вас предупреждение получите за меня. Поэтому...
Ни в коем случае, вырежем.
Да, поэтому я постараюсь в пределах нормативной лексики остаться. Значит, Минпромторг устами министра Дениса Мантурова сказал, что ну денег нет, мы их внедрять не будем. На самом деле боятся. Вот перед вами сидит Иван Стариков, отставной чиновник, действительно государственный советник, готов под свою ответственность, вот у вас в эфире, в следующем году, полгода за оставшийся, внедрить эту программу, конечно, без ошибок. Но это позволит, первое, очень эффективно, с одной стороны, помочь самым бедным и малоимущим, с другой стороны, сгенерить платежеспособный спрос для наших производителей. Вот то, чем должно заниматься сегодня правительство.
А вы... вот продуктовые карточки, вот как они должны выглядеть, если 25 миллионам человек помогать? Это же гигантские деньги.
Причем, да. Иван Валентинович, вы же прекрасно понимаете, что это люди, которые не показывают своих доходов, все у них прекрасно, никакой бедности у них нет. Работают на трех работах, тут крышу починил, там коровник подлатал, вот у него 50-70 тысяч в кармане, по документам ноль, и ему еще и бесплатные продукты.
О, правильный вопрос, правильный вопрос, вторая шайба. Значит, смотрите, у нас по официальной, опять же, статистике, официальным цифрам, 1 120 000 чиновников на всех уровнях. Если этих чиновников загрузить работой, то они, безусловно, определят. Что, с моей точки зрения, можно взять? У нас более-менее были сформированы списки людей, получающих субсидии на жилищно-коммунальные услуги. Вот от этого, от этих можно оттолкнуться. А дальше уже вопрос, на самом деле, состоит в том. Вопрос персональной ответственности и разработки критериев, по которым... С учетом коэффициента прибедняемости нашего народа, значит, разработать набор мер для того, чтобы внедрить эти карточки и очень эффективно помочь сельскому хозяйству и самым бедным.
Ну хорошо, про карточки продолжим после рекламы новостей. Евгений Арсюхин, Евгений Беляков, Иван Стариков, программа «Только у нас», не переключайтесь.
«Только у нас» на радио «Комсомольская правда».
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. Программа «Только у нас». Евгений Арсюхин, Евгений Беляков и профессор Иван Стариков с нами в студии. Вот Иван Валентинович сравнил мое поведение с поведением человека, который забивает шайбы в ворота. Я вам так скажу, Иван Валентинович. Вот вы говорили в предыдущей части программы, что производители стонут, да, падает спрос. Я вам так скажу, я отказался от курятины, то есть я сейчас веган такой, я вегетарианец. Я отказался из-за отвратительного качества практически у всех производителей, которые продаются в сетевых крупных супермаркетах Москвы. Но о цене я не буду говорить, цену они обоснуют, хотя я видел, был не на одном производстве, тоже в прошлом аграрный журналист, видел их зарплаты, видел их странные, скажем так, траты. Ладно, про это не будем. Дальше, вы говорите, падает торговля. Вы знаете, пусть падает. Пусть падает. Я сейчас, ну, видимо, дыхание кризиса какое-то, хотя я тут сам себе противоречу, кое-какие вещички, типа там садового насоса и так далее, покупал напрямую. Вы знаете, какая наценка? Вот я не знаю, что Росстат говорит про это. 7-10 раз цена товара реального и цена товара в магазине. 7-10 раз. Вот такая торговля пусть падает. Пусть люди во всех этих сетевых магазинах и не сетевых берутся за ум, приводят нормальную экономику к нормальному ценообразованию, и тогда все у них пойдет в рост. Вот я так считаю.
Я тоже так считаю, но для того, чтобы их привести в чувство, чтобы они образумились, для этого необходимо создать условия для конкуренции. И вот здесь я с вами соглашусь, Евгений, в какой части? Вот на преслопамятных съездах наших производителей они говорили, вот африканская чума свиней, страшная зараза, а все это идет от личных подворий, поэтому давайте мы обратимся к Дмитрию Анатольевичу Медведеву и потребуем, чтобы он запретил содержание, допустим, свиней в частных подворьях.
Кстати, Ткачев, когда пришел к власти, очень активно попытался попереть на частные подворья, но, я так понимаю, потом Жень сдал назад, да?
Ну, пока не было.
Вынужден был.
Да, ну, кое-что, конечно, он успел назлодействовать.
Назлодействовать.
Да, в этой части. Но я что хочу сказать. Если посмотрим на внутреннее производство, то мы обнаружим, что половина той же свинины, больше 50% говядины, 40% молока, вообще 80% картофеля производится в личных подворьях. Их 11,8 миллиона граждан в этой истории занято. Теперь смотрите, я от партии «Роста» участвую в выборах по Новосибирской области. Смотрю, с начала года 18 тысяч молодых людей, которые приехали искать счастье в город, из-за того, что экономика сжимается, фирмы разоряются и даже сокращаются рабочие.
В Новосибирск?
В Новосибирске в целом по стране. Потому что, ну, если, допустим, он приехал и работал таким, был русским узбеком или таджиком, работал, значит, на неделю приезжал, жил там в общежитии, дороги чистил на тракторе «Беларусь». Он же механизатор широкого профиля. Вот, и с удовольствием его принимали, потому что он трактор без солярки может завести. Я просто знаю сельских механизаторов, директором совхоза, как-никак, отработал почти 10 лет. Вот. Поэтому история какая? Сегодня и там идут сокращения, люди возвращаются.
В деревню.
В деревню, только там выжить или в бандиты идти, но там с особыми наклонностями люди.
Это учиться надо, да. Чтобы бандиты сейчас идти, да. Это не 90-е.
Вот, соответственно, люди возвращаются. Как вы думаете, ну, для того, чтобы выжить, к своим родителям? Вопрос достойной самозанятости в деревне – это вопрос создания потребительской кооперации. И то, что вот новый глава Центра Союза Дмитрий Львович Зубов появился, я связываю с этим большие надежды. Почему? Потому что мы тут разговаривали, и я в программу «Партии Роста» включил как раз эту часть. Что я имею в виду? Вот я прихожу к братьям Линникам, владельцам компании «Мираторг», самый крупный холдинг. Я говорю, ребята, вы молодцы, вы пришли тут, у вас высокотехнологичные, у вас Джон Дир и комбайны. Ну, у меня работало в хозяйстве 100 механизаторов, осталось 20. А куда мне 80 эти деть? Давайте так. Вот вы должны, кто согласится, 20 поросят ему поставить, отъемышей, маленьких. Ну, они перестали мамку сосать, и чтобы не были люди 13-ми поросятами.
Знаешь, то есть вы хотите бизнес еще обложить социальными обязательствами?
Не-не-не, за деньги. Сейчас скажу. Смотрите, знаете, что такое 13-й поросенок в деревне?
Не знаю.
У свиноматки 12 титик, а 13-му негде. И получился вот этот, кто не попал в число этих 20 счастливцев механизаторов, он 13-й поросенок.
А Мираторг его сразу разделает и полакомится, москвичам даст.
Так вот, вопрос какой. Я говорю, давайте, у них по натуроплату на земельной доле есть, плюс вы кормами. А дальше я говорю, слушай, ты 20 поросят вырастешь, он говорит, ращу. Давай так, 10 заберу у тебя бесплатно, счет оплаты этих и кормов, а 10 куплю по такой цене. А дальше задача власти отделить свинину, которую вам не нравится, которая выращена, где 40 тысяч свиней в одном помещении, дышит аммиаком, и вообще-то это ядовитый газ от жизни до смерти, и формирование и мышечной, и жировой ткани происходит в атмосфере аммиака. А вот, вот этих поросят, которые в личном подворье выросли, вот и все. Это разные, есть часы эти швейцарские, Вашерон Константин, а есть пластиковые. Вот это пластиковые часы, за 40, где 40 тысяч свиней. Это швейцарские, на них тоже свой покупатель.
То есть государство же... от этого какая польза? Мы же так...
Государство от этого какая? Не будут. Государство от этого. Мы обеспечиваем достойную самозанятость в сельских территориях. Мы реализуем аграрную политику, которая в двух словах. Крупные аграрные холдинги – это поддержка сельскохозяйственного производства. То, что предлагаю я и партия роста – это поддержка доходов населения в сельской местности. Это разная бюджетная политика. Она очень ювелирная, очень точная. И даже в пределах одного муниципального района родной Новосибирской области она может быть разной. Но это вопрос профессионализма чиновников и эффективного использования. Вы поймите, только так кажется, что они все алкоголики и ничего не хотят делать. Вы им дайте свет в конце тоннеля. А дальше формируйте вот эти ручейки этих кооперативов. Они сольются в полноводную реку. Я вам, знаете, сейчас скажу одну тайну военную. Вот есть Старая площадь, администрация президента сидит. Володин там, Воронов и другие. Вы знаете, в чьих зданиях они сидят? Это здания до революции принадлежали потребительской, как сельскохозяйственной кооперации Российской империи. Все до одного эти вот здания в наследство достались. Мощнейшая организация была. Поэтому вы вот эту народную... энергию чудовищную, десятки миллионов воль, энергии, страстей. Снимите бюрократический пресс.
Если резюмировать, вот как я понимаю, у вас, вы предлагаете два варианта поддержки, господдержки тех, у кого невысокие доходы, да, ну, или, скажем так, низкие доходы. То есть, во-первых, продуктовые карточки, ну, механизм, для, естественно, обговаривается.
Для горожан, да, в основном.
Да. А, для горожан, да, в основном. Да. А для сельского населения это, ну, по сути, такая самозанятость, не предполагающая выплаты каких-то налогов, правильно я понимаю?
Конечно. Зачем здесь? Поскольку, смотрите, это кооперативная форма. Ну, что такое акционерное общество? Ну, крупные аграрные холдинги – это сложение капитала. Кооперативная форма – это сложение труда. Для деревни больше подходит, поверьте мне, я агроном и директор совхоза, есть опыт, могу. Больше подходит сложение труда, в меньшей степени капитала. Поэтому в этой части, с учетом неких особенностей, ну, центральной черноземной зоны, очень коротко, мы попали в критическую зависимость поставок хлопка. Он вырос в цене и задевальвировался от 3 до 10 раз. Попытки купить в Средней Азии оказались не очень успешными, потому что китайцы, турки законтрактовали на 5 лет вперед. А суннитские страны нам не хочет его продавать. Знаете почему? Из хлопкового линта делают нитроцеллюлозу, пороха всех видов для артиллерийских систем, топлива для крылатых ракет. Единственная культура в наших широтах, которая полностью заменяет импортный хлопок, это лен-долгунец. Так вот, сегодня поддержать программу возрождения российского льна – это вопрос импортозамещения и национальной безопасности. И поддержать в центральном Нечерноземе, на Кубани, сельскохозяйственное производство в той части, что мы поддержим доходы населения в сельской местности.
Вы знаете, Иван Валентинович, пока будем лен-долгунец поддерживать, конъюнктура на рынках изменится, мы снова сможем покупать хлопок, и не нужен нам будет этот лен-долгунец, как он не нужен
я,
был
Евгений,
давно.
Категорически возражаю, как заслуженный льновод СССР, правда. Вот, правда, получил 2 золотых медали на ВДНХ, будучи агрономом еще работая. Просто поймите, все солдаты НАТО, например, одеты в смесовые ткани. Вот просто там людей наполовину, особенно белье, наполовину хлопок, наполовину лен. Если мы классические семипольные севообороты, Василий Робертович Вильямс, травопольная система земледелия, позволяет, нам земля позволяет держать 7 полей, где лед, лен циркулирует, и не использовать ударные дозы гербицидов и пестицидов. И качество волокна несопоставимо с французским, китайским или бельгийским. Угу. Вот. Поэтому это будет, и будут отрывать с руками.
Иван Владимирович, если к таким более глобальным вопросам, все-таки мы так на узкоспециализированные вещи сейчас переходим. Вот ваше видение, все-таки многие говорят, низкий период сырьевых цен. Вот что делать? Вы, как человек, который работал в правительстве при 16 долларах за баррель, вот вы бы что сейчас сделали?
Страна ждет большой проект. Власть должна предъявить этот проект. этот проект может примирить и либералов, и дирижистов, условно и Кудрина, и Титова, и даже с Глазевым. Россия уникально расположилась между Восточной Азией и Европой. Исчерпанная сырьевая модель очевидна. У нас есть монопольный, главный, крайне плохо используемый ресурс 17 миллионов квадратных километров территории и 9-часовых поясов. Между двумя потребительскими рынками с общим населением 4 миллиарда человек. 60% населения земного шара. Значит, по этому маршруту в прошлом году с востока на запад прошло 1 миллиард тонн грузов, с запада на восток 500 миллионов.
Давайте, Иван Валентинович, про это после перерыва. Рекламы только у нас. Иван Стариков, Евгений Арсюхин, Евгений Беляков. Не переключайтесь.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу «Леси Рябцевой. Мракоборец» слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. Только у нас Евгений Арсюхин, Евгений Беляков, Иван Стариков, профессор. Говорим про экономику. Иван Валентинович, вы сейчас нам расскажете про идею транзитного моста между Востоком и Западом, что Россия станет транзитным мостом. Вы знаете, вот я где-то больше 20 лет в экономической журналистике, я это слышу больше 20 лет. Нет этого моста. Либо он есть, но он как-то работает, может быть, недостаточно сильно. И вот сейчас он, вы считаете, появится. Почему?
Появится по ряду причин. Давайте мы с вами посмотрим. Глобальная логистика сегодня между Восточной Азией и Европой, повторюсь, между 4 миллиардами потребителей, в основном Суэцкий канал. Это, во-первых, 35 дней, узенькая ниточка, которая может быть перерезана в любой момент.
35 дней это имеется в виду?
Это движение судов.
Срок.
Соответственно, значит, находится, напоминаю, на территории исламского мира в зоне чудовищных военных и политических рисков. Но самое главное – фактор времени. В 21 веке он ключевой. Часть грузов успевает состариться в пути. Например, электронные всякие гаджеты.
За 35 дней?
Не, ну, пока привезли.
Помидоры еще, ладно.
И так далее.
Мышь съедят.
Значит, смотрите, это одна часть. Вторая часть. Соединенные Штаты Америки 5 лет вели сложнейшие переговоры и создали транстихоокеанское партнерство, TPP. Туда же вошло 16 стран, от Канады с Австралией.
Ну, это тоже такой прожект пока.
Ну, как прожект, они подписали, сейчас урегулируют все таможенные процедуры. Я убежден, Вьетнам, Япония и так далее. Ну, это 40% вообще-то глобального ВВП, 30% мировой торговли, объединение это. Для меня очевидно, что это сделано для того, чтобы балансировать и дружить против Китая. Соответственно, Китай ответил в октябре прошлого года, создав международный консорциум «Шелковый путь».
В обход России?
В обход России. Да. Если вы посмотрите материал очень коротко исторического пленума октября прошлого года китайского, то там принята программа «Китайская мечта» 2049. В 49-м году исполняется 100 лет со дня образования Китайской Народной Республики. Чувствуете горизонты планирования у наших восточных соседей?
Они еще даже больше, чем 49-й год.
И вот она надежда.
Да, и вот она надежда, потому что там черным по белому написано, что в 2049 году Китай должен стать самой могущественной и влиятельной страной на земном шаре.
Иван Валентинович, мы-то при чем? С китайцами нельзя иметь дело. По-моему, события предыдущего года, 15-го, показывают это явно.
Женя, так я не хочу ездить в Новосибирск на могилу моих мамы и папы и моих предков по китайским визам. Вот только что. Вы же помните старую максиму, она правда, что на землю без народа всегда приходит народ без земли. Вы не обратили внимания, что 13-я пятилетка, объявленная 2016-2021 год Си Цзиньпином, первый этап китайской мечты, например, китайцы отменили больше 50 лет запрет на рождение второго ребенка. Вам это ни о чем не говорит?
Да, говорит, конечно.
Или 60% населения Китая к 2021 году должно составлять 1 400 000 000 внутреннего Китая, без всех диаспор. И 60% населения Китая должно жить в городах. Общество Сиакан, общество среднего достатка. а знаете, совершенно другой уровень потребления, образования, культуры и развития. Поэтому в этой части, как ни странно, и с учетом того, что Казахстан втягивает свою орбиту в обход России в 6 раз дороже нашего коридора, значит, вот, ну, мы можем предложить тому вот транстихоокеанскому партнерству предложение. Ребята, у нас есть коридор, только они идут к Босфору, китайцы, своим шелковым путем. А мы предлагаем от Владивостока до Роттердама к Атлантике. К Атлантике. Давайте, глобальная логистика должна опираться не на одну южную китайскую, а еще на северную русскую. А там мы сделаем перемычки, часть своих того же зерна будем китайцам забрасывать, брать у них товары, чтобы в Европу везти и так далее. Но это 8 миллионов новых рабочих мест, это новая урбанизация, индустриализация страны, это совершенно другое позиционирование
это
России.
Это опять страна-посредник. Мне это, конечно, не очень нравится.
Послушайте.
Зависим от США, от Европы, там
Евгений,
спрос упал,
Евгений,
все.
Евгений, послушайте меня. Например, для того, чтобы построить эту магистраль, нужно 4 миллиона высокотехнологичных рельс. Как вы думаете, где их будут производить? Мы их будем производить здесь. Мы не сделаем быстро ни Boeing, ни Airbus, ни даже iPad. У нас есть монопольный, но крайне плохо используемый ресурс – территория Евразии. Так вот, в упомянутой мной программе китайской, кто-то мечта 2049, там черным по белому написано, исключить все возможности транзита по Евразии, по России. Так и написано. Не-не, я с этим не соглашусь. Поэтому я и говорю в данном случае...
То есть это такой некий инфраструктурный мультипликатор для всей экономики?
Конечно. Чтобы... Вы посмотрите, вот сейчас вы, это, Евгений...
Беляков. Еще, хорошо сказал Беляков, Евгений Беляков. Беляков.
Почему? Потому что, смотрите, 5 октября исполняется 100 лет со дня открытия Транссиба. Это самый успешный инфраструктурный проект в российской, но даже в мировой истории. Я отвечаю за это. 100 лет. Вот объясните мне, Александр III в 1891 году, когда дал старт строительству Транссиба 125 лет назад, не было двигателей внутреннего сгорания. Для того времени мостовые переходы через сибирские реки казались железнодорожной нерешаемой задачей. Решили. Кирка, лопата, тачка. Теперь еще одну. Президент Владимир Владимирович Путин сильно озабочен репатриацией капитала российского происхождения. Значит, сюда. Амнистию призываем, давайте, не
сильно. Кирка, лопата, тачка, вы правильно сказали.
Да, так вот, Транссиб, коллеги, был построен за 1 400 000 000 тех рублей. Но 800 миллионов – это не были деньги российской казны. Это были выпущенные облигации, которые покупали наши предприниматели, купцы, промышленники. И на них строилось. Проекта нет. Проекта нет. Это первое. Второе. Создан Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Мы там тоже соучредители. Вот он разрешил 1.5 месяца назад инфраструктурные проекты финансировать на своей территории в национальной валюте. И здесь я говорю, мы вполне можем печатать по 2 триллиона рублей в такой проект и строить его. И это не разгонит инфляцию. Потому что есть Нобелевская премия, которая говорит, что можно запустить управляемую эмиссию, но для этого нужны две вещи. Проект, чтобы он всосал эти деньги и не разогрел, и институты. Так вот, по проекту это одна часть, по институтам это то, что говорит Кудрин. Но строительство такой магистрали заставит менять институты. Кто доверит на вашу территорию грузы при таком суде, таможне и полиции? И последнее.
Вот поэтому этого и не будет ничего.
3-4 октября президент объявил о проведении международного форума, это столетний юбилей Транссиба, напоминаю, который называется «Транспортно-транзитный потенциал России» на форуме в Санкт-Петербурге 17 июня. При этом он сказал, у России есть неоспоримое конкурентное преимущество территории между Восточной Азией и Европой, практически. Так вот, я могу вам сказать, что нужно в Новосибирске, который ровно посередине находится между Атлантикой и Тихим океаном, провести в родном городе, там штаб-квартиру международного консорциума объявить, там памятник Александру Третьему великолепный, рядом с фрагментом клепанного несварного моста первого через Об. Потому что Новосибирск стал третьим городом исключительно за 100 лет, исключительно благодаря Транссибу.
Вот. Иван Валентинович, вы так интересно рассказываете про Китай, поэтому я хочу у вас уточнить. Вот помимо амбициозных планов, ну, которые бы нам тоже бы перенять у китайцев, там, сделать какие-то, действительно, сделать какую-то стратегическую программу с пафосным названием, которая будет вести нас к какой-то мечте 2050-го, 60-го или даже 70-го года. Что нам бы еще занять у китайцев, позаимствовать у китайцев, которые, ну, действительно совершили такой большой рывок за последние 20 лет?
В этом смысле мы совпадаем с китайцами в той части, что китайцы сегодня реализуют. Ну, это Дэн Сяопин, великий реформатор, помните, который «Одна страна, две системы». Для нас что может? Китай сегодня последовательно реализует стратегию национальной идеи, которая называется «Свобода и справедливость». А дело в том, что мы все время натыкаемся на соблазны ложного выбора между свободой и справедливостью. Ну, условно, большевики в 1917 году вернули справедливость, забрали свободу. Демократы в 1991 забрали справедливость, но вернули свободу. Русскому народу свобода без справедливости недорога. И дело не в Путине или еще кем-то, в ком-то другом. Потом я и говорю своим коллегам по партии, если мы хотим возвращать народу свободу, все же говорят про это. В этот раз не забудем про справедливость. Это главная русская национальная идея. Баланс свободы и справедливости.
А дальше все приложится экономически.
А дальше все приложится, у людей появится. И ведь тот проект, о котором я сейчас рассказывал, это вопрос стратегического позитива для нации. Нация его ждет. Мы так устроены. По-другому.
Сколько вложить туда? Вот у нас минута осталась до конца эфира. Это же
в ценах 2015, в ценах 2015 года 250 миллиардов долларов, если не по сочинским расценкам. Это другие конкурсные процедуры, международные консорциум аудиторские. У меня все посчитано по моделям, по экономической бюджетной эффективности. Китайский маршрут шелкового пути на Закавказье идут в 6 раз дороже. При всей скаридности китайцев они это делают. Поэтому это вполне подъемная задача. Но она позволит нам договориться, помириться с миром, выйти из-под санкций и выйти из тяжелой ситуации.
Вот и хорошо. Дорогу будем строить, Россию подымем. Это была программа «Только у нас». Говорили про экономику. Иван Стариков, Евгений Беляков, Евгений Арсюхин были с вами в студии. Всего вам доброго. Верьте в себя.
Удачи.
«Только у нас» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 20:05, накануне веселых выходных.